Сегодня у нас завершающая корпоративная среда сезона 2018-2019. Мы с вами отработали хорошо, и остальное я скажу в конце. Просьба великая в презентации посмотреть на первый слайд. На слайд номер 2. Так. И второе. Просьба от IT. Для того, чтобы у нас звук не плыл выступающих, отключить браузеры на компьютерах, для того, чтобы мы интернет-трафик не забивали и не мешали звуковому трафику нашей корпоративной среде. Сегодня мы также трансляцию осуществляем через систему вебинара. Мы дали возможность подключиться 20 сегодня участникам. Посмотрим, сколько этим возможностью воспользуются. И мы начинаем. Итак, пожалуйста, смотрим на нашу тематику сегодняшнюю. Нам тюменский и санкт-петербургский филиалы рассказывают свой опыт решения вопросов по созыву, подготовке и проведению общих собраний акционеров, то есть то, что было накоплено ими, еще раз повторяю, без уже учета, но еще без учета текущих требований 660-П, которые мы с вами активно изучали. Итак, Елена Александровна, в эфире, добрый день. Санкт-Петербургский филиал нам дает информацию. Пожалуйста, Елена
Александровна. Подача нашей информации будет представлена в формате вопрос-ответ, и мы будем последовательно задавать друг другу вопросы. То есть сначала я буду задавать тюменскому филиалу, в ответ тюменский будет задавать вопросы мне.
Здорово.
Начинаем с первого, в таком шахматном порядке, можно сказать. Значит, начинаем с первого вопроса, который возникает у нас в связи с тем, что скоро наступает период проведения годовых собраний. И первый вопрос. Если годовое собрание акционеров не проведено в установленный законом срок, какие последствия в этом случае возникнут у акционерного общества? Вера Львовна, пожалуйста.
Всем здравствуйте.
Здравствуйте, Вера Львовна. Директор тюменского филиала, представляю.
Значит, что можно ответить на этот вопрос? Требования к сроку проведения общего собрания акционеров четко зафиксированы в действующем законодательстве. То есть в соответствии со статьей 47 закона об акционерных обществах, годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные уставом общества, но не ранее, чем через 2 месяца, и не позднее, чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Таким образом, общество должно провести годовое собрание акционеров в интервале с 1 марта по 30 июня текущего года. За 4 года проведения собрания все общества, которые ведет тюменский филиал, стали проводить собрания. Но у нас есть исключения. Например, у нас есть общество, в котором есть совет директоров, раскрывается информация, но с 2016 года они не проводят годовые собрания акционеров.
Ну, а какие почему? У них?
Ну, как бы вопрос мы тоже задаем обществу. Общество не отвечает на эти вопросы. Почему?
Но ведь решения совета директоров-то они же не могут принимать другие.
Естественно. То есть у них есть последствия определенные, то есть это прекращение полномочий совета директоров общества за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего годового собрания. И в то же время у них есть еще риск привлечения к административной ответственности за нарушение срока проведения общего собрания. И нарушение, так как они раскрывают информацию, получается, что у них нарушение сроков раскрытия информации. У нас мы знаем, что Центральный банк может, то есть осуществляет контроль и надзор в сфере корпоративных отношений, то есть за раскрытием информации, но общество ни разу не получало предписание Банка России.
Ну, надо подсказать просто Наталье
Геннадьевне. Наверное.
Я имею в виду Баданову Наталью Геннадьевну, руководителя да, службы по регистрации выпусков в Уральском федеральном округе.
Да. Ну, наш филиал накануне проведения годовых собраний, то есть напоминает нашим клиентам об обязанности проведения этих собраний. Но на практике у нас еще были такие случаи, когда общество созывает годовое собрание, но при отсутствии кворума оно не состоялось. Что же делать в этом случае обществом? То есть вот в 2018 году у нас как раз прошло такое собрание. То есть в обществе три акционера, три юридических лица, 10%, 30% и 60%. Первое собрание, то есть общество созывает годовое собрание, но в связи с отсутствием кворума собрание не состоялось, так как зарегистрировался один акционер с 30%. Тот факт, что годовое собрание акционеров по причине отсутствия кворума не состоялось, не освобождает акционерное общество от обязанности провести годовое собрание и принять решение по всем вопросам повестки дня. То есть общество созывает повторное годовое собрание. Мы знаем, что при повторном собрании кворум 30%. На собрании снова зарегистрировался один акционер 10%. Два не пришло. Повторное собрание не состоялось. Что же делать снова в этом вопросе общества? Но у нас закон не содержит каких-либо запретов и ограничений в отношении количества созыва повторного общего собрания акционеров. То есть общество созывает еще раз повторное собрание. Наконец-то все три акционера пришли, собрание состоялось. То есть общество выполнило законодательство Российской Федерации. Вот у нас такой опыт был.
Елена Александровна.
Да, спасибо. Получается, у вас все зарегулировано, пойдет?
Да.
Получается, что мы должны хотя бы сейчас первый вывод сделать. В преддверии периода годовых собраний тем обществам, которые избегают ГОСТа, настойчиво рекомендовать соблюдать требования законодательства. Во всяком случае, мы
да.
должны это делать.
Вы правы.
Да, а там уже как бы все на их совести, правильно?
Да, да, да. То есть проводят они или не проводят, это ответственность самого общества. Да.
Несет только акционерное общество. Хорошо.
Хорошо. Вот смотрите, Елена Александровна, вот общество провело годовое собрание, да, и на годовом собрании акционер при наличии в обществе, конечно, совета директоров, должен быть сформирован новый состав совета директоров. А может ли в акционерном обществе количественный состав совета директоров быть менее 5 человек?
Да.
Извините, пожалуйста, Елена Александровна, я обращаю внимание всех слушателей, что презентация разбита на две части. Тюменская часть и Санкт-Петербургская часть. Те вопросы, на которые отвечает Санкт-Петербургский филиал, это начинается с вопроса, со слайда номер 4 и пошли дальше. И те, что отвечает Тюменский филиал, это мы имеем со слайда номер 15 материал и до окончания мероприятия, что называется, окончания презентации. Поэтому будьте добры, вы учтите, слушатели, все вот этот нюанс. Итак, Елена Александровна, извините, пожалуйста, четвертый слайд.
Четвертый слайд – ответ на вопрос о количественном составе Совета директоров. В соответствии со статьей 66 Федерального закона об акционерных обществах, количественный состав Совета директоров определяется его уставом или решением общего собрания акционеров, но не может быть менее 5 человек. Эта норма зафиксирована в законе об акционерных обществах. Однако есть у нас статья 97 Гражданского кодекса Российской Федерации, которая говорит, что образование коллегиального органа управления, а совет директоров, естественно, является коллегиальным органом управления, в составе не менее 5 человек является обязательным только для публичных акционерных обществ. В устав непубличного общества на основании пункта 3 статьи 66.3 Гражданского кодекса по решению акционеров, принятому единогласно, могут быть включены иные требования к этому органу, к его количественному составу, порядку формирования и проведения заседаний. Таким образом, устав не публичного акционерного общества может содержать норму о количественном составе совета директоров менее 5 человек. И в нашей практике, практике нашего филиала уже есть несколько компаний, они все не публичные, которые внесли соответствующие изменения, и у них количественный состав совета директоров составляет 2 человека, 2 члена совета директоров. Немного в развитии темы хотелось бы еще раз напомнить, что общее собрание акционеров не может избрать меньше или больше членов совета директоров, чем предусмотрено уставом. Поэтому на этот счет есть у нас практика судебная, правда, она, конечно, уже такая немного древняя по годам, но более свежей, к сожалению, не удалось найти. Но я
привожу слайд номер 5.
Что?
Слайд номер 5 обращаю внимание.
Да. Привожу в пример постановление арбитражного суда Дальневосточного округа от 2015 года. Выводы суда в этой части следующие. Сформированный состав совета директоров, число членов которого меньше или больше, чем предусмотрено уставом общества, является нелегитимным, незаконным. Решение об избрании такого совета директоров признается недействительным. Дальше есть еще у нас вопрос, который связан с количественным составом. Многие уставы не содержат конкретные нормы, содержащие численный состав совета. Поэтому в этом случае, прежде чем формировать персональный состав совета директоров, отдельным вопросом в повестке дня должен быть включен вопрос об определении количественного состава. Если этого не сделано, то тоже решение может быть признано судом незаконным. К примеру, можно посмотреть постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 3 марта 2011 года. Вот, к сожалению, нет свежих судебных решений, во всяком случае, в нашей версии консультанта. Еще раз хотелось бы напомнить, что в связи с вступлением в силу нового положения об общих собраниях от 16 ноября 2018 года, перед началом обсуждения, это уже на собрании, когда у нас идет собрание, перед началом обсуждения вопроса об избрании совета директоров, необходимо до сведения лиц, присутствующих на общем собрании, довести информацию о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав органа общества кумулятивным голосованием, по бюллетеням, которые получены или электронная форма которых заполнена на сайте сети интернет, не позднее, чем за 2 дня. Но это для тех акционерных обществ, которые непосредственно направляют бюллетени, для тех обществ, у которых более 50 зарегистрированных лиц. Вот весь ответ мой.
Елена Львовна, да. А можно добавить еще вопросов?
Угу.
Вот смотрите, на слайде номер 4, вы пишете о том, что в практике вашей компании 2 компании внесли изменения о том, что это 2 человека в составе совета директоров. И вы говорите, что это принимается каким кворумом?
Единогласно должно быть принято.
Единогласно от чего? От присутствующих или от размещенных?
От размещенных голосов.
То есть то, что...
Единогласно всеми акционерами, которые имеют право, которые зафиксированы по состоянию на дату закрытия реестра.
То есть включены в список лиц, имеющих право на голосование.
Право на участие в собрании.
100%.
Да.
Тогда получаем этот результат о том, что можно меньше 5 избирать. Теперь следующий вопрос о том, что вы у нас здесь вот рассказали на слайде номер 5. О том, что совет директоров не содержит императивной нормы о количественном составе, и требуется обсудить вопрос сначала, определить количественный состав, а потом уже приступать к голосованию.
Угу.
Так?
Да.
Вопрос из зала. В период с 1 по 30 января сколько же я кандидатов могу выдвинуть в состав совета директоров, как акционер общества, если мне неизвестно, сколько же утвердит общество на собрании?
Да.
Какой количественный состав?
Правильный вопрос. Но если акционер у нас выдвигает кандидатов, и он должен конечно, знать очень хорошо учредительный документ, устав своего общества, я предполагаю, что у него должно быть два вопроса. Первый вопрос, он сам, он предлагает, допустим, совету директоров определить количественный состав в количестве, там, допустим, 5-7 человек, а дальше выдвигать в рамках этого количественного состава непосредственно персональных кандидатов, 5 или 7 фамилий, допустим, может быть и меньше, но не больше. Только так. А совет директоров, допустим, если в обществе есть совет директоров, он рассматривает эти предложения и, в принципе, если нет основания для отказа, он обязан включить эти предложения в повестку дня. Если есть другие предложения от другого акционера с другим количеством, значит, тогда также набирается вот сколько законных предложений, столько будет законных вопросов в повестке дня. Там уже большинством голосов будет определен, как я понимаю, большинством голосов по этому вопросу будет определен количественный состав на этот период, на этот год. Но какие другие решения могут быть?
Так. Уважаемые коллеги, может, еще у кого-то есть решение? Я обращаюсь ко всем нашим коллегам во все подразделения. Молчок из зала.
Может, есть опыт у кого-то? Нет опыта.
Нет. Ну, молчат. Наверное, есть. Но вам слово дальше. Так.
Хорошо. Тогда мы продолжаем, Александр
Ильич. Да, пожалуйста.
Да? Тогда Елена Александровна, получается, что если устав определяет количественный состав, то может быть менее 5.
Да, но только для непубличных обществ.
Непубличных обществ. И голосование
100%. На практике удастся провести этот вопрос? Нет, тут уже общество решает самостоятельно, понимая свою структуру своего акционерного капитала.
У нас тоже есть и в одном обществе 3 члена совета директоров, да, приняли устав. Но это изначально было, как мы называем, молодое общество, которое вот только недавно зарегистрировалось.
Да, эта практика не очень распространена, но тем не менее...
Для вновь созданных обществ. Для вновь созданных обществ. То есть они сразу уже определяют в уставе количественный состав совета директоров.
Да, учредители определяют такие положения устава. Понятно. Хорошо, Вера Львовна, тогда продолжаем. При подготовке годового собрания, как правило, начинаем акционеры или органы управления начинают с проработки вопросов повестки дня. Поэтому давайте уточним, какие вопросы обязательны для рассмотрения на нем, а какие факультативны.
Да, вот у нас преддверие собраний, да, и мы должны сформировать повестку дня. Все вопросы годового общего собрания акционеров можно разделить на обязательные, то есть те включения, которые в повестку дня требует закон, и факультативные. Соответственно, включаем мы в повестку дня по требованию полномоченных лиц. А после окончания приема предложений и внесения вопросов и кандидатов в повестку дня совет директоров утверждает повестку дня. А формирование вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров участвуют акционеры, владельцы не менее чем 2% голосующих акций, и сам совет директоров акционерного общества. А к обязательному вопросу в силу прямого указания закона относится это избрание совета директоров, ревизионной комиссии, если в соответствии с уставом общества наличие ревизионной комиссии является обязательным, утверждение аудитора, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской финансовой отчетности, если опять же уставом не отнесено к компетенции совета директоров, и распределение прибыли, выплата дивидендов. Вот на примере нашего общества у нас есть такой пример. Значит, общество, которое не включило в обязательный вопрос повестку дня и столкнулось с последствиями, я так считаю, финансового характера. Общество находится в сельхоззоне Тюменской области, и в случае принятия решения о невыплате дивидендов, они получают субсидию от Тюменской области. Совет директоров решил, что если общество не выплачивает дивиденды, то и вопрос не обязательно включать в повестку дня. Они обратились в департамент Тюменской области за получением субсидии, но департамент отказал, так как в протоколе общего собрания отсутствовал этот вопрос. Соответственно, общество вынуждено было проводить внеочередное собрание, с этим вопросом уже в очной форме. Ну, такое у нас вот было. Так что нужно обязательно смотреть закон, где обязательные вопросы и где факультативные. То есть факультативным вопросом может быть это избрание единоличного исполнительного органа, крупная сделка, сделка с заинтересованностью. Вот у нас такой опыт был.
Хорошо, спасибо. Получается, что у нас вывод какой по этому вопросу? Если по какой-либо причине в повестке дня отсутствует обязательное для рассмотрения вопроса, то общество будет вынуждено нести затраты на проведение внеочередного собрания в очной форме. Правильно? Поэтому лучше.
Правильно. Сразу то есть обязательно все... нужно смотреть и включать все вопросы, естественно, смотреть со своим уставом.
А мы обращаем внимание слушателей, что все то, что здесь было изложено, изложено на 20-м слайде. Слайд номер 20. Пожалуйста.
Елена Александровна, вот смотрите, мы проводим годовое общее собрание, да, допустим, да, и у нас обязательным вопросом на годовом общем собрании это избрание совета директоров. А вот если вот перед собранием поменялся владелец крупного пакета акций, в каком случае голоса, принадлежащие мажоритарному акционеру, участвующему в собрании, не повлияют на итоги голосования по вопросу избрания членов совета директоров? Может, у вас есть опыт?
Да, такой опыт был.
Слайд номер 6.
В 2018 году, причем это вот конкретный опыт, который я сейчас приведу, он содержит даже итоги голосования, взятые из протокола. Начинаем от из предыстории. Была такова. В публичном обществе за 2 недели до проведения годового собрания акционеров сменился крупный владелец, который по понятным причинам не выдвинул своих кандидатов в совет директоров общества. Полагаю, что его голосов будет достаточно для выражения своей позиции против всего состава совета директоров, он выбирает вариант против всех кандидатов. Итоги по данному варианту голосования составили 99,87% от всех голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. При этом миноритарные акционеры, конечно, отдавали свои голоса за предложенных кандидатов. В результате у мажоритарного акционера складывается единственное верное, по его мнению, решение, что совет директоров на этом собрании не избран. В избежание корпоративного конфликта наш регистратор делает в срочном порядке запрос в Центральный банк Российской Федерации и получает ответ следующего содержания. В соответствии с пунктом 2.21 еще старого, уже утратившего силу положения дополнительных требований к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР 2012 года в бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование, варианты голосования за, против, воздержался, указывается один раз в отношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в совет директоров общества. А напротив каждого кандидата, включенного в указанный список, должно содержаться поле для представления числа голосов, отданных за этого кандидата. При этом в целях определения избранных членов Совета директоров акционерного общества учитывается только число голосов, отданных по варианту голосования «за». Голоса, отданные за варианты голосования «против» и «воздержался», не влияют на итоги голосования по вопросу тех или иных кандидатов, членов Совета директоров акционерного общества. Вычитание, вот эта фраза, она взята из ответа Центрального банка, вычитание числа голосов, отданных «против» из числа голосов, отданных «за», в целях определения избранных членов Совета директоров ни законом, ни положением не предусмотрено. Таким образом, единственный верный вывод по этому вопросу следующий. Избранными в состав Совета директоров акционерного общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Мажоритарный акционер получает копию этого ответа Центрального банка и признает итоги голосования. Конфликт, слава богу, не продолжает свое развитие. Новое положение, которое мы сейчас все с вами уже изучили, оно вступило в силу с 25 января, а именно его пункт 2.28 содержит нормы, аналогичные нормам, которые мы обсудили. Вот этот ответ. В такой ситуации вывод можно сделать, очень редкая ситуация, но она может сложиться в обществе, если мажоритарный акционер не хотел увидеть совет директоров избранный, он, в принципе, не должен был являться на собрание, тогда бы не было кворума, но и совет директоров не был бы сформирован, и у предыдущего состава остались бы функции только по созыву собрания. Вот такой вывод.
Ну, ситуация очень интересная.
Да, редкая.
Редкая, mm-hmm. да. Ну, вот в нашем филиале таких ситуаций не было. И я надеюсь, что не будет.
Да, достаточно нервозность. Да, была.
Да, да.
Ну что, тогда продолжаем дальше, да, Вера Львовна? Да. Опять вопрос, который связан с подготовкой собрания. Тут уже не только годового, но и внеочередного собрания акционеров. Акционеры или группа акционеров может внести предложение в повестку дня. В этом случае важна дата поступления или дата отправки?
Ну, в этом случае можно сказать, что при внесении предложения в повестку дня акционер должен проявить степень осмотрительности, которая обеспечивает поступление его предложения в общество. Он должен понимать, что важна дата, когда общество получит это предложение, а не дата, когда он отправил это предложение. Вот, например, присутствие на выездных собраниях акционеров, да, то есть часто акционеры обращаются за разъяснениями о правомерности отказа в включении предложений в повестку дня. Вот мы когда были на собрании, я на севере бываю на собрании, да, там есть такие далекие, ну, акционеры, не совсем знают законодательство. Они уяснили, что если у них есть 2%, они могут подать эту, то есть предложение в повестку дня. Вот такой был случай, что акционер, да, направит предложение в повестку дня годового общего собрания заказным письмом 26 января. Он знает, что он должен подать ее до 30-го, то есть там была дата штемпеля на конверте, но совет директоров отказал этому акционеру в включении в предложение, так как общество получило это предложение, то есть его письмо 2 февраля. Закон об акционерных обществах не содержит нормы, согласно которой можно определить день, то есть дату, когда предложение в повестку дня считается полученным обществом. А в закон определен только срок поступления предложений в повестку дня. То есть согласно указанной норме, предложение о внесении вопросов в повестку дня и о выдвижении кандидатов в органы общества, избираемые на годовом общем собрании акционеров, должны поступить в общество не позднее, чем через 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок. То есть дата фактического получения обществом предложения до 31 января текущего года.
Вера Львовна, извините, слайд номер 17.
Да, но у нас... Вот именно по дате, да, то есть разъяснение по порядку определения даты. Это вот сейчас нынешнее, уже вступившее в силу 660-е ПП-постановление, это пункт 2.5. И ранее мы пользовались 12.6 ПЗН, да, там, по-моему, был пункт 2.4. То есть, если направлено простым письмом, то дата получения почтового отправления адресатом, то есть обществом. Если заказным письмом, то дата вручения, да. Если он лично, то дата вручения, да. И вот здесь, если общество неправомерно как бы отказало, да, или вообще не отказало акционеру, то у общества может возникнуть риск привлечения к административной ответственности. То есть общество не предоставило акционеру возможность реализовать его право на внесение формулировки проекта решения по вопросу повестки дня общего собрания акционеров. То есть получается, акционер должен внимательно следить, когда он отправил это предложение, чтобы общество вовремя получило его предложение.
Да, ну, получается, что на самом деле, чтобы не получить отказ, да, надо следить не только за датами, которые подробно прописаны вот в новом положении, но еще и за требованиями к самому предложению.
Да.
То, что не предусматривает закон и положение, а в общих собраниях было включено в его прощение, правильно? Если это кандидаты, значит, там паспортные данные и так далее. То есть, конечно, надо готовиться заранее к таким письменным обращениям в адрес общества.
А откуда он возьмет, акционер, предлагающий некие кандидатуры, паспортные данные этих кандидатов?
Да, Да, очень хороший вопрос, тем более это они относятся к персональным данным. Но надо понимать, что он выдвигает все-таки не достаточно известных ему людей, может быть, это его бизнес-партнеры, может быть, это его сотрудники, и да, для этого нужно постараться, чтобы...
Он же не является оператором персональных данных.
Не является, но у нас прямая об этом норма присутствует в законе об акционерных обществах. Скорее всего, здесь, может быть, надо каким-то образом сочетать его со 115 ФЗ, но пока это присутствует в законе.
Понятно.
Да.
Ну, давайте, Ирина Александровна, продолжим дальше. Вот годовое собрание, допустим, у нас состоялось, но на годовом собрании не был утвержден годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность. Вот как общество может поступить в этом случае?
Что может сделать общество?
Да, да, да. Вот мы не утвердили, да? Да, пришли акционеры и сказали, мы голосуем против.
Да.
Годового и отчета и годовой бухгалтерской отчетности.
Да.
И такой... Какой слайд?
Сейчас скажем.
К нам подключился один слушатель по вебинару, поэтому мы должны тоже показать ему.
Сейчас. Это слайд 12.
Да, слайд 12. Так, спасибо. Коллеги, пожалуйста, продолжаем.
Общество должно, безусловно, подготовить за 20 дней до собрания все материалы, которые будут находиться для ознакомления акционерам в соответствующем месте. К ним относится, конечно, годовая бухгалтерская отчетность, достоверность которой подтверждается аудиторским заключением, она должна быть также подтверждена ревизионной комиссией. К этим материалам относится годовой отчет, который подлежит предварительному утверждению советом директоров, если есть этот орган в обществе, если его нет, то лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества. Таким образом, все материалы есть, собрание состоялось, и может так случиться, что годовой отчет не утвержден. Вот, кстати, на том же собрании мажоритарный акционер годовой отчет не утвердил. В итоге, что можно сказать? Опять же, по судебной практике пыталась найти свежую практику, которая уже как бы была бы основана на действующей редакции закона об акционерных обществах. Нет, к сожалению, ничего. Есть только 2010 год или 2013 год. Одобрение или отклонение этих решений, вопросов по повестке дня зависит, конечно, от позиции акционера. Если не утвержден, то, в принципе, что может сделать общество? Оно не обязано, закон не обязывает акционерное общество созывать повторное собрание с целью вынесения в повестку дня нерешенных вопросов. Поэтому общество продолжает существовать и осуществлять деятельность уже с неутвержденным годовым отчетом. Вопрос, если оно подлежит, это общество, требованию, оно обязано раскрывать информацию в сети интернет, и оно должно вроде бы раскрыть годовой отчет утвержденный, вопрос, что с этим делать? Надо думать, что все-таки, наверное, его утверждать нельзя, поскольку, раскрывать нельзя, поскольку он не является утвержденным. В соответствии с положением о раскрытии информации, с пунктом 70.6, акционерное общество обязано публиковать текст годового отчета на странице в сети интернет в срок не позднее 2 дней с даты составления протокола, на котором принято решение об утверждении годового отчета. То есть, если следовать нормам этого положения, то получается, что других вариантов нет. Можно раскрывать только текст утвержденного годового отчета. На самом деле, если вдруг в ходе мониторинга Центральный банк выясняет, что годовой отчет не опубликован, то общество, наверное, дает письменное объяснение, почему оно это не сделало. И я думаю, оно будет освобождено, там, допустим, от каких-либо предписаний со стороны банка. Дальше, какие еще могут быть последствия. Вот если изучить постановление Поволжского, Федерального арбитражного суда Поволжского округа 2010 года, ну, устаревшее, была такая ситуация, возникла в обществе, когда акционер, крупный акционер, не утвердил годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, при этом принял решение о выплате дивидендов. Но потом общество ему эти дивиденды не выплатило. В итоге он обращается в суд с требованием выплатить ему дивидендов, и суд не удовлетворяет иск, считая, что были грубо нарушены нормы статьи 42 Федерального закона об акционерных обществах и статьи 48, когда решение о выплате дивидендов принято без утвержденного годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности. Но здесь надо понимать, что тогда, когда суд принимал это решение в 2010 году, и потом такая же позиция выражена в определении Высшего арбитражного суда от 2 августа 2013 года, тогда действовала немного другая норма компетенции собрания акционеров. Тогда все эти вопросы, вопрос утверждения годового учета, годовой бухгалтерской отчетности и распределения прибыли были включены в один вопрос, который относился к компетенции собрания. Сейчас они разделены. Поэтому, может быть, нельзя утверждать, что эти судебные решения можно применять, как бы их можно, к ним можно прислушиваться вот в сегодняшней ситуации, когда действует, после 2015 года действует другая редакция вот этой статьи, которая определяет компетенцию собрания акционеров. Ну, еще раз говорю, что ничего более свежего нет. Вот опыт у нас такой, годовой отчет у нас не утвержден, и пока непонятно, будет ли вынесен годовой отчет по итогам 2017 года в этой публичной кампании на собрание, которое будет проводиться в 2019 году. Пока так. Еще в практике была у нас ситуация, когда несколько лет в одном открытом акционерном обществе годовой отчет не утверждался сознательно крупным акционером, потому что он не был согласен с заключением аудиторской проверки. Ну, вот так.
Елена Александровна, а вот есть какая-нибудь практика, тот же самый вопрос мы уже обсуждали, сколько же раз можно выносить годовой отчет? Вот вы сейчас говорите за 17-й год, в 19-м на собрании за 18-й год, а можем мы за 93-й год сейчас утвердить отчет?
Я думаю, что все, что не запрещено, то разрешено. Да, наверное, так, потому что если, допустим, потребуется исполнить то же предписание Банка России, или если акционерам это с какой-то целью, с какой-то, не знаю, стратегической целью это требуется, то почему нет? Ну вот могу привести пример недавний. Да, было общество у нас в Ленинградской области, оно расположено. Оно не проводило годами годовое собрание акционеров и вышло на административный протокол по причине нераскрытия годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности. Мы им оказали услугу, они раскрыли годовую бухгалтерскую отчетность. Правда, после того, как получили аудиторское заключение, но это достаточно они сделали быстро, в пределах того срока, который им Банк России установил в своем предписании. Потом они дали объяснение Банку России, что годовой отчет они раскроют только после утверждения его на собрании акционеров. Было проведено внеочередное собрание акционеров, причем и повторное в том числе, потому что кворум с первого раза не удалось собрать. И в 2018 году за два года был утвержден годовой отчет, после чего он был раскрыт. Центральный банк принял к сведению эту информацию и, в общем-то, ограничился предупреждением. Вот так в общество вышла ситуация, но за последние два года только выносилось. У нас в практике была только такая ситуация. В повестке дня были годовые отчеты, вынесены годовые отчеты на утверждение за последние два года, там, за 17-й год и за 16-й год. Ну, потому что, если говорить о раскрытии, то Банк России, когда проверяет деятельность эмитента в этой части, он проверяет последние три года. В данном случае это 17, 16, 15 годы, вот пока не пошли годовые собрания за 18-й год. Ну, вот так. Теоретически, думаю, что можно, наверное, все года рассматривать, если акционерам по каким-то причинам это нужно. Другое дело, что если годовой отчет, он же должен быть, опять же, подтвержден аудиторским заключением, правильно, его достоверность. Как вот здесь, насколько это возможно, и проводились ли аудиторские проверки в 90-х годах.
Хорошо, спасибо. Угу. Продолжайте, пожалуйста.
Давайте продолжим.
Да, Вера Львовна, дальше продолжаем. Хорошо. У нас опять возвращаемся к процедуре подготовки собрания акционеров.
Слайд номер сразу, пожалуйста, 18. Обозначайте.
18.
Если предложена акционерам формулировка решения по какой-либо причине изменена обществом, имеется ли в этом случае состав правонарушения?
Да. Мы знаем, что совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров и формулировки решений по таким вопросам. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должны содержать формулировку каждого предполагаемого вопроса, а также могут содержать формулировки решения по каждому предлагаемому вопросу. Вот буквально свежий пример могу привести, хотя я сама еще не совсем разобралась с этим вопросом, да, вот буквально я его получила вчера. Вот общество в преддверии годовых собраний утверждает повестку дня. И совет директоров, то есть корпоративный секретарь, спрашивает, правомерно ли отказано акционеру. То есть акционер предложил. То есть вопрос, утверждение количественного состава ревизионной комиссии. Формулировка решения – утвердить количественный состав ревизионной комиссии. И следующий вопрос – утверждение персонального состава ревизионной комиссии. И формулировка решения – утвердить персональный состав ревизионной комиссии. То есть, в принципе, у совета директоров формально нету, как бы, повода для отказа, да, он и вопрос формулировал, и у него есть формулировка решения. Но он не указал, да, если ревизионная комиссия, то там должны быть указаны персоналии, да, то есть он это не указал. Я считаю, что общество может пойти по такому пути, то есть оставить эти вопросы, так как он не отказал, и включить уже непосредственно свои, где они указывают количественный состав, да, и указывают уже кандидатов в ревизионную комиссию. Может, кто-то мне поможет ответить на этот вопрос из филиалов.
Селялов вам под жабер
напишут.
Да, все,
да?
Все услышали, да, все услышали ваш вопрос. У нас 15 минут просто времени остается.
Да. Значит, но у общества был риск привлечения к административной ответственности, может, общество не предоставило акционеру возможность реализовать его право на внесение формулировку проекта решения по вопросу дня или незаконный отказ или уклонение от внесения в повестку дня общего собрания акционеров. Ну, у меня все.
Понятно. Ну хорошо, тогда будем уже в процессе подготовки собрания
общаться друг с другом,
найти ответ на этот вопрос, да, Вера Львовна?
Да.
Пока так. Хорошо, следующий вопрос.
Ну, давайте вот так вот, Лена Александровна, времени мало осталось, как бы, как не публичному обществу по своей правой природе.
Извините, пожалуйста, Вера Львовна, звук поплыл. Уважаемые коллеги, отключите браузеры. Если звук плывет, это интернет-трафик у нас забитый лишними включениями. Пожалуйста, Вера Львовна, и номер слайда.
Да. Номер слайда?
Десятый номер слайда.
Десятый номер слайда.
Ага. Как непубличному по своей правовой природе акционерному обществу отказаться от случайно выбранного им публичного статуса? Есть у вас
опыт? Да, такой случай тоже был. Этот вопрос тоже сформирован на опыте прошлого года. Общество посчитало, что оно публичное, сменило свое фирменное наименование с открытого акционерного акционерное общество на публичное акционерное общество, подает документы в Банк России с целью внесения изменений в реестр эмиссионных ценных бумаг в соответствии со стандартами эмиссии, глава 13, подает уведомление об изменении данных и в результате получает предписание от Банка России привести в соответствие свои учредительные документы с нормами главы 4. Потому что Банк России увидел, что публичный статус был выбран акционерным обществом неверно, соответственно, дал срок, и это акционерное общество, ему пришлось проводить собрание акционеров, поскольку изменения в устав вносятся только через собрание акционеров, и отвечать на предписание Банка России. То есть, в принципе, оно создало себе вот такой поспешностью, создало себе проблемы. А в этом случае на собрание акционеров изменения в части смены публичного на непубличный статус принимаются 3/4 голосов, в соответствии с пунктом 4 статьи 49 и применение этой нормы, а не положение статьи 7.2 федерального закона обусловлено корпоративной процедурой, которую проводит общество с целью приведения в соответствие своего устава. То есть здесь, конечно, безусловно, нельзя применять нормы статьи 7.2, потому что, в принципе, оно фактически исправляет свою техническую ошибку, которую допустило. Вот такой опыт был, но Банк России увидел, что общество исполняет предписание, и даже срок был завершен, но Банк России, естественно, не вывел на штраф, поскольку были представлены все доказательства, что через 10 дней будет зарегистрирован устав в новой редакции. Вот так, в общем-то, достаточно безболезненно вышли ситуации. Желательно, конечно, прежде чем принципиально принимать решение, надо, опять же, со всех сторон посмотреть
на общество. На общество.
И надо понимать, опять же, что вот при получении уведомлений Банк России не формально вносит изменения в реестр, а все-таки проводит некоторый правовой аудит этих документов.
Да, анализ этого общества проводит. Да.
Иначе тот же реестр эмиссионных ценных бумаг будет содержать неверные сведения о выпуске ценных бумаг, об обществе, не о выпуске, а об обществе. Да. Ну, вот так.
То есть слайд номер 10, он как будет у нас как пример для решения многочисленных задач по всей стране, когда, как вы говорите, случайно выбрали публичный статус бывшей открытой акционерной
общества. Да. И второе общество у нас тоже такое имеет место быть, но оно находится в той же группе, и понимаю, что таким же последствиям может прийти, и оно сознательно сейчас не подает уведомления об изменении своего статуса. Да? При этом понимаю, что может опять же попасться на штраф ввиду нарушения главы 13 стандартов эмиссии, не предоставления в срок информации в Банк России. То есть вот тут это замкнутый круг.
Сами себя
Да. Наказали. Угу. Вера Львовна, продолжаем. Спасибо. У нас есть еще время, и хочу задать вам вопрос.
Слайд номер.
Вера Львовна, вопрос, связанный с направлением уведомления акционеров о проведении собрания. С какого момента обязанность акционерного общества считается исполненной?
Но способы уведомления проведения общего собрания акционеров могут быть различными.
Однако извините, нас слайд номер 16.
16. Однако по общему правилу, содержащемуся в пункте 1.1 статьи 52 Закона об акционерных обществах, сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров путем направления заказных писем или вручением под роспись. Есть ли иные способы направления не предусмотрены уставом общества, но в пункте 1.2 закона содержатся вот эти именно иные способы уведомления. Иные способы уведомления подразумевают доставку до адресата информации о собрании в режиме онлайн. Ну, это направление электронного сообщения на номер контактного телефона в сети интернет. И у нас сейчас законодательством, Давайте начнем. Вот у нас уставы, часто уставы акционерных обществ с количеством там акционеров 2 и 20 содержат норму уведомления заказных писем или вручением под роспись. И у меня общество задумывается над тем, чтобы внести изменения в устав в части уведомления акционерам, то есть с использованием современных технологий, то есть это электронная почта и смс-рассылки. Но мы должны обществу сказать, что общество должно хранить информацию о направлении сообщений 5 лет с даты проведения общего собрания. Получается, если заказным письмом, то мы, понятно, видим, что это с почты, да, получается.
Алло.
Сообщение. У нас связь немножко, да? А как же мы сделаем, что уведомление получено по смс-сообщению, да? То есть здесь у оператора связи можно заказать информацию со своего телефона, с которой будет отправляться, и оператор связи сделает эту информацию, да? А то, что по электронной почте, ну, принт-скрин делаем, больше у меня никаких вот этих. И мы видим, что уведомление акционеру отправлено. У меня все, Елена Александровна.
Спасибо, спасибо. Ответ принят. Ну что, у нас еще есть время ответить?
Да, конечно, еще вопрос.
11-й слайд.
Давайте начнем. Вот
продление
полномочий. Да, вот смотрите. Вот смотрите. Вот если продление полномочий единоличного исполнительного органа закончились, а решение... Но никто не принимает. Как продлить полномочия единоличного исполнительного органа общества, если уполномоченный орган не созывает общее собрание акционеров по этому вопросу? Соответственно, если то есть единоличный исполнительный орган выбирается не советом директоров, а собранием?
Да, такое встречается очень часто. Директор продлевать полномочия по истечении срока, на который он избран, не требуется. Директор, срок полномочий которого истек, может продолжать действовать от имени общества, пока не будет принято решение о прекращении его полномочий или продлении на новый срок. Такой вывод сделан на основании пункта 3 статьи 69 Федерального закона об акционерных обществах, в соответствии с которым полномочия исполнительного органа общества действуют до принятия соответствующих решений. Вместе с тем, на практике очень часто встречается требование банка, в котором у нашего клиента открыт счет у акционерного общества, или требование бизнес-партнера. Очень часто на тендерах требуют подтверждения полномочий, поэтому встречаются ситуации, когда акционерное общество, опять же, в спешке, не желая обращаться к нам, проводит самостоятельно собрание акционеров, продлевает полномочия и предоставляет там, по месту требования этот протокол. Что интересно, этот протокол многие признают, не требуя подтверждения принятых решений со стороны нотариуса или регистратора. Но, тем не менее, все-таки рано или поздно они к нам приходят. Мы проводим, приходят для подтверждения со стороны регистратора принятого решения. Мы с ними проводим внеочередное собрание с повесткой дня, которое формулируется следующим образом: подтверждение ранее принятых решений. Тем самым они принимают решение и подтверждают, опять же, принятие ими решения о продлении полномочий от того числа, когда они провели собрание самостоятельно. Ну и в этом случае мы выдаем все необходимые документы, и на этом вопрос закрывается уже окончательно, потому что собрание, проведенное с нами либо с нотариусом, уже является, безусловно, легитимным. Могу сказать, на практике, по отношению к протоколам, когда в Банк России в пакете документов был представлен протокол собрания акционеров без подтверждения участия в нем регистратора или нотариуса, Банк России этот протокол не признал и потребовал провести собрание в соответствии с требованиями законодательства. При этом налоговые органы, как мы видим, принимают протоколы, и даже некоторые банки, как нам говорят клиенты, принимают протоколы без подтверждение вот со стороны регистратора либо нотариуса. То есть все-таки такого единообразия со стороны государственных органов и коммерческих организаций пока нет. Но, тем не менее, вот продлить полномочия можно и нужно только с участием регистратора, конечно.
А или можно нотариус? Еще один вопрос?
Да.
Вот мы говорим о продлении полномочий. А бывают такие случаи, когда собрание не собирается, а кворум отсутствует, а директор не желает вообще работать в этом обществе, не желает числиться даже в ЕГРЛ, что он генеральный директор, и вопрос о досрочном прекращении его полномочий никак не могут обсудить, поскольку собрание не созывается. Что же делать? Ваше мнение.
Да, такое бывает. Что делать? Но, в принципе, надо тут уже смотреть на трудовой кодекс. Если он не желает работать, он обязан свои трудовые взаимоотношения выяснить все-таки с работодателем. А дальше, как я понимаю, уже задача акционеров.
А в ЕГРЛ-то за ним будут ходить?
В ЕГРЛ будут за ним ходить, но...
А акционеры разбежались за границу. И что делать? Куда бедному деться, от вся ответственность на нем?
А получается, что вообще уже директор работать не хочет, акционеры за границей. Вопрос, кто заинтересован вообще в деятельности общества? Никто.
Да, да.
А?
Да.
Закрыть.
Вот тогда становится... Ильина у нас присутствует, она даст свои комментарии.
Хорошо.
Пожалуйста.
Если такой директор действительно хочет избежать ответственности субсидиарной в дальнейшем, есть такой институт — внести в ЕГРЛ сведения о недостоверности о нем, что он является генеральным директором. И эта запись будет публично достоверной. Таким образом, с момента, когда он внес о себе такие сведения, и в ЕГРЛ они отмечены, какие-либо действия, связанные с наложением незаконной на него ответственности, они будут сняты.
Это форма отдельная?
Да, это отдельная форма, она предусмотрена совершенно недавно, поэтому, в принципе, не все еще и могут пользоваться и знают об этом.
А кто вправе подавать эту форму?
Она формализована.
Сам генеральный.
Может он же через нотариус, через многофункциональные центры с помощью электронной подписи, может ногами. Но подпись на этом заявлении, на этом формализованном заявлении, которое форма, можно посмотреть в справочной правовой системе, сейчас не назову номер этой формы. И подпись должна быть обязательно нотариально удостоверена, и он отнесет ее, либо подаст через нотариус или МФЦ в налоговую. Налоговая рассмотрит в течение 5 дней и вынесет решение, внести эту запись о недостоверности или внести.
Но опять же, это должен сделать директор,
заинтересован в том, что он не хочет продолжать работать, его не избирают, и он хочет избежать ответственности, иначе он является лицом,
А скажите, пожалуйста, если он работает в Тюменской области, а живет в Санкт-Петербурге, он имеет право подать в МФЦ Санкт-Петербурга вот этот самый документ?
Скорее всего, нет. Все-таки это презумпция по месту нахождения, по месту жительства.
То есть ему вернуться в Тюмень, подать и улететь обратно?
Может быть, МФЦ в этом поможет. Я, к сожалению, вот сейчас вот сходу не отвечу, потому что МФЦ, оно призвано, когда в любом месте как-то автоматизировано и быстро подать через...
У него полномочия конкретные.
Да, если у него полномочия, и они призваны МФЦ подтверждать полномочия. Поэтому, возможно, да, это...
Так, уважаемый Елена Александровна, Верховна, 2 минуты вам.
За помощь в ответе. Да. Еще есть время. Вопрос Веры Львовны, последний с моей стороны. Информация о центральному депозитарию в созыве собрания и отчет об итогах голосования. В какие сроки направляется эта информация клиентам?
Давайте так, время есть, я кратко отвечу. Да, у нас вот филиал ведет реестр центральным депозитарием. И в соответствии со статьей 9 закона о рынке ценных бумаг, эмитент представляет центральному депозитарию следующую информацию, связанную с осуществлением права на участие в общем собрании акционеров эмитента. То есть о созыве общего собрания, о решениях, принятых общим собранием, и об объявлении общего собрания акционеров несостоящимся. Вот на практике у меня два общества получили предписание, в каком ключе, да, общество получило предписание о предотвращении нарушений, так как не предоставило центральному депозитарию информацию о созыве общего собрания акционерам. В положении 546П указано, что эмитент представляет центральному депозитарию информацию о созыве общего собрания акционера в срок не подлиннее одного дня с момента наступления существенного факта. А акционерное общество не посмотрело 454-е постановление, где моментом наступления существенного факта о созыве общего собрания является дата составления протокола заседания совета директоров. То есть получается, совет директоров составили, и эмитент должен предоставить нам информацию для направления центральному депозитарию.
День в день.
Нет, на следующий день. То есть, получается, совет директоров состоялся, и на следующий день он должен нам предоставить информацию, мы должны направить ее центральному депозитарию. И второе общество, то есть первый момент они сделали, а уже когда эмитент представляет центральному депозитарию информацию о решениях, принятых общим собранием, и об итогах голосования на общем собрании не позднее одного дня с момента наступления существенного фактора. Это тоже положение 456, но моментом, опять же, наступления существенного факта о проведении общего собрания эмитента и о принятых им решений является дата составления протокола общего собрания. То есть получается, что если они составили протокол не в течение трех дней, а, допустим, в этот же день или на следующий день, то есть они опять же должны к нам идти, и мы направляем центральному депозитарию информацию об итогах голосования. То есть мои два общества получили штрафы.
Спасибо большое на этой волне. Да. Мы благодарим Елену Александровну, Веру Львовну, коллективы Санкт-Петербургского и Тюменского филиалов за такой интересный состоявшийся разговор, за обмен опытом, за то, что они нам рассказали свою живую практику и разбудили размышления, как же жить дальше. Уважаемые коллеги, мы заканчиваем наш проект «Корпоративная среда» в нынешнем исполнении. Продолжение будет, не будет, это мы будем решать на совещании директоров третью неделю сентября в Самаре. Всего доброго вам, всем до свидания.